Прасковья Петровна, исполненная негодования, сделала ремиз. Хотя Жули не могла видеть лица ее, так как она сидела к разговаривающим спиной, но заметила, что у нее тряслась голова, что было верным признаком гнева, и совершенно упала духом. Она знала, что ей же придется быть виноватой и отвечать за чужой проступок. Маменька постоянно изливала на нее свое негодование, кем бы оно ни было возбуждено. Одна мадам Хлопакова по простоте душевной, не предчувствовавшая грозы и в продолжении всей речи Костина, томно и нежно посматривавшая на него, воскликнула: «Ах, Жорж Санд, прелесть! Я ее обожаю!» Мадам Зорик тоже была восхищена всем, что говорил Костин, хотя мало поняла смысла его слов. Она только слышала, что Жорж Санд восстает против злоупотреблений брака и не могла поэтому не симпатизировать знаменитой писательнице, имея мужа, который, как неслись слухи, поколачивал иногда свою дражайшую половину. Но всего более ей нравились рост и наружность Костина. Появление Григория Модестовича с его неотразимой любезностью отвлекло внимание дам и всей публики от неосторожного юноши. Суждение Костина и неумение его приноравливаться к обществу, с которым он имел дело, сильно начинали вредить ему. Прасковья Петровна даже просила Григория Модестовича намылить своему чиновнику голову и запретить ему выражаться так резко, что и было исполнено губернатором, хотя не совсем удачно. Костин, озадаченный его величавым и туманным приступом головомойки, слушал сначала молча и внимательно, но потом, когда речь коснулась дорогих убеждений молодого человека, он стал возражать и так загонял несчастного Григория Модестовича, что тот решительно не находил, что отвечать, и, раскрасневшись как рак, отпустил его, сказав весьма жалобным тоном: «Вы на меня не сердитесь, молодой человек, я желаю вам искренно добра. Вы увлекаетесь, вы, я знаю, вы образованы, умны и основательно поймете меня. Оцените мое расположение, ступайте с Богом». Почтенный сановник совсем запутался в своем красноречии и был радеханек, что Костин наконец убрался. Кроме этой распеканки, следствием неосторожности Костина было и то еще, что ему, как свободомыслящему человеку и, следовательно, принадлежавшему к беспокойным и недовольным, не хотели давать никакого серьезного поручения, и занятия его ограничивались составлением каких-то ничтожных докладов под руководством правителя канцелярии. Хотя и представлялись раза два следственные дела, но правитель каждый раз настаивал, чтобы производство их возложить на других чиновников. Он боялся, что Костин станет рассуждать и поведет следствие не так, как нужно. То есть не так, как требуют того интересы Василия Кузьмича. Такое положение было крайне неприятно для Костина, приехавшего в Мутноводск с намерением действительно служить, то есть делать дело, а не числиться да являться на губернских вечерах. Всюду встречал он какие-то кислые мины, все сторонились от него, жались и оглядывались, когда он заговаривал с ними, как будто боясь, чтобы высшее начальство не заподозрило их в дружеских отношениях с беспокойным человеком, Бог знает, что проповедующим и неуважающим мнение старцев, убеленных сединою и умудренных опытом. Попадались в Мутноводске и такие господа, которых можно было считать барометрами, показывающими степень расположения или гнева начальнического каждому служащему лицу. Если подобный господин заискивал вас, жал вам руку, осыпал вас при встрече всякого рода любезностями, то это было верным признаком, что начальство благоволит к вам. Если же, напротив, он отворачивался от вас и сухо отвечал на вопросы ваши, значило, что начальство недовольно вами. И какое-то собачье чутье было у этих господ. Еще никто не знал об отношениях к вам начальства, а они уже пронюхивали эти отношения. Прислушиваться, выпытывать, приглядываться к выражению начальнической физиономии, уловлять по ней игру теней и света составляла их специальность, которой они предавались с любовью, со страстью, с увлечением всем существом своим. Они никогда не боялись смены властей, уверенные в своем искусстве жить, исполненные благородного сознания своих сил. Вот начальнику изменило счастье, и его отзывают. Эти господа отворачиваются от него первые. Они даже готовы сделать ему оскорбление, если представится случай. Снисходительность и сожаление, пробуждающиеся в каждом порядочном человеке при падении власти, если даже он имел причину быть ей недоволен, когда она была могущественна, незнакомы для таких личностей. Является другой начальник, и посмотрите, они уже присмыкаются перед ним, рассыпаются мелким бесом, их спины гнутся, уста улыбаются. И что всего страннее, они продолжают пользоваться расположением не только новой власти, которая всегда, к несчастью, несколько доступна лести, да и не имела времени еще хорошенько их разгадать, но и всех членов общества, видящих их насквозь. Костину сделалось так скучно, так противно смотреть на весь этот театр марионеток, коверкающихся, скучающих, вертящихся колесом и кувыркающихся по воле антрепренеров, дергающих за кулисами ниточки, что он опять засел дома и принялся за книги.